гостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине сегодня официально началась президентская кампания. 25 лет назад в Польше был убит знаменитый священник Ежи Попелюшко. И новая акция экологов в Саратове. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На Украине официально объявлено о старте президентской кампании. Выборы главы государства пройдут в стране 17 января будущего года. Об особенностях президентской гонки и шансах на победу ее участников рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
С объявлением Центризбиркомом официального старта гонки претенденты на высший государственный пост могут стать кандидатами. Для регистрации и получения этого статуса необходимо внести денежный залог в размере 2,5 миллионов гривен, примерно 312 тысяч долларов. Эти деньги вернут только двум кандидатам, набравшим на выборах наибольшее число голосов. Об особенностях избирательного марафона говорит руководитель агентства политического консалтинга «Политех» Тарас Березовец.
Безусловно, избирательная кампания в Украине в первую очередь будет примечательна тем, что поскольку Верховная Рада решила сократить срок ее проведения с 120 до 90 дней, основные преимущества получат те кандидаты, которые уже на сегодняшний день имеют своего стабильного избирателя, а новые кандидаты просто не успеют реализовать собственный потенциал. Очевидно, что их участие в избирательной кампании имеет смысл только с учетом возможных досрочных парламентских выборов. Основной фишкой этой избирательной кампании будет экономический кризис и борьба с ним.
Сходство и отличие этой кампании от предыдущей анализирует директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Как и на выбор 2004 года, будет два главных фаворита. Может быть, в отличие от тех выборов, кампания не будет выступать, знаете, как соревнование сил добра и зла. Тогда была очень высокая явка избирателей. Очень интенсивная мобилизация избирателей. Сейчас же выборы будут проходить на фоне разочарования. Доля тех людей, которые разочаровались во всех политиках, довольно высока. В чем-то она даже беспрецедентна для украинской политики. Ну и также, видимо, как и в кампании 2004 года, нынешняя избирательная кампания будет не очень чистой.
Официальная часть предвыборной гонки начинается на фоне еще невиданного для Украины скандала. Оппоненты главы кабинета министров Юлии Тимошенко обвиняют ее депутатов в причастности к делу о педофилии. Повлиять на исход выборов могут не только скандалы, но и социально-экономическая ситуация в стране, констатирует руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Возможны повороты событий в избирательной кампании связаны не только с начавшимися новыми информационно-политическими скандалами, которые могут повлиять, конечно, на настроение избирателей очень существенно, но куда более существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Это у нас очень тяжелый четвертый квартал. Угроза кризиса неплатежей, постепенного оформления той скрытой безработицы, о которой говорили весь год, вот это повлияет на антивластное настроение избирателей.
Основная борьба за президентское кресло, похоже, развернется между лидером оппозиции Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко. Эти два политика наиболее часто рассматриваются социологами как претенденты на выход во второй тур, продолжает Тарас Березовец.
Вмешаться в борьбу Тимошенко и Януковича, очевидно, уже никому не удастся. Сейчас последние месяцы показали консолидацию очень быструю электората вокруг лидеров избирательной гонки Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
35-летнего политика называют и главным открытием, и главным разочарованием нынешней кампании.
Арсений Яценюк проводит, на мой взгляд, крайне неудачную рекламную кампанию. Ну, а главное, это претензии к нему. Шаблонность, стереотипность, формальность, медийность. В результате, как показывают последние социологические исследования, по мере того, как избиратель определяется, он все-таки определяется к реальным электоральным фигурам Янукович-Тимошенко, и нет прироста у Яценюка. А с другой стороны, уже можно говорить и о постепенном, пока небольшом, но тем не менее, оттоке тех, которые симпатизировали, и это не в сейчас разочарованы вот такой вот странной, суматошной и крайне такой шаблонной кампанией. Мне кажется, что Яценюк потерял сейчас реальный шанс конкурировать с двумя электоральными лидерами за выход во второй тур.
Согласно последним опросам общественного мнения, за Яценюка готовы проголосовать более 9% избирателей. За Тимошенко 16%, а за Януковича 27%. Все остальные участники президентского забега безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко, у которого почти 4% голосов. За ним с небольшим отрывом идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тигибко. С рейтингом в 1% вступают в кампанию такие радикальные политики, как лидеры прогрессивных социалистов Наталья Витренко и Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок. Ожидается, что список кандидатов в президенты Украины будет состоять не менее чем из 20 фамилий. От этого избирательного марафона ждут много сюрпризов. Политтехнолог Тарас Березовец допускает, что главным из них может стать повторение событий кампании 1994 года, когда в первом туре выиграл тогдашний президент Леонид Кравчук, а во втором туре победил его оппонент, экс-премьер Леонид Кучма.
Выбор может стать своего рода ремейком кампании 15-летней давности, поскольку понятно, что Виктор Янукович вероятнее всего займет первое место, но вот во втором туре за счет меньшего электорального резерва он может уступить пальму первенства Юлии Тимошенко.
В том, что премьер-министр сможет опередить лидера партии регионов, сомневается политолог Андрей Ермолаев.
Даже учитывая действительно, что Тимошенко всегда есть так называемый скрытый электорат, который может добавить в показателях, достаточных, серьезных оснований рассчитывать на дальнейшее сближение рейтинга, но, мне кажется, нет. Все, что можно было выбрать, собрать в плане симпатии, Тимошенко уже собрала. У нее действительно был определенный вот такой эффект маятника после застойного лета.
Между тем, большинство политиков и экспертов сходятся во мнении, что предстоящие выборы не поставят точку в затяжном политическом кризисе на Украине.
Эти выборы не решают ключевых политических проблем. Только через президентские выборы страна не выйдет из политического кризиса. Мы видим, что нынешняя Верховная Рада больна, в ней нет стабильного большинства. Надо урегулировать конституционные проблемы.
Политолог Владимир Фисенко убежден, что после избрания главы государства на Украине состоятся досрочные парламентские выборы, которые окончательно переформатируют партийную систему и внесут изменения в состав политической элиты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщил заместитель генпрокурора Иван Сидорук. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил до 20 октября рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюра и его заместителя Андрея Шурупова. Они были задержаны в Улан-Удэ в субботу по подозрению в контрабанде. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Число жертв взрыва в воскресенье возросло до 42. На юге Таиланда в результате взрыва ранены 24 человека, среди них трое солдат. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 17 января 2010 года. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет. Как всегда в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте поговорим о том, что западная пресса пишет сегодня о России. Пожалуйста.
Я расскажу об одной публикации. Это очерк известного в Англии и в Америке британского публициста Тимоти Гертона Эша, посвященный революционным для Восточной Европы событиям 1989 года. Очерк опубликован в еженедельнике New York Review of Books. Он так и называется «1989», восклицательный знак. Я напомню, что именно в этом году пала Берлинская стена, и страны Центральной Европы обрели подлинную независимость. Приведу несколько цитат. За последние 20 лет самые интересные документы о событиях 1989 года обнаружены в архивах России, США и Германии. Судя по этим документам, Политбюро на заседании 9 ноября, за день до падения Берлинской стены, даже не рассматривало вопрос о Германии. Политбюро обсуждало паническое сообщение премьера Рыжкова о возможном отделении стран Балтии и последствиях этого события для Украины и России. «Пахнет полным распадом», — заявил Рыжков. Тимоти Гертон Эш также цитирует дневники Анатолия Черняева, советника Михаила Горбачева. «10 ноября пала Берлинская стена. Это сделал Горбачев. Он чувствует поступь истории и помогает ей двигаться естественным путем. Мне, как англичанину, — добавляет Тимоти Гертон Эш, — стыдно за Маргарет Тэтчер, которая бессовестно попрала свои же обещания поддержать объединение Германии».
Игорь, у Тимоти Гертона Эша, о котором идет речь, вообще репутация серьезного публициста, который, ну, лучше всех в Великобритании разбирается в проблемах Центральной и Восточной Европы. Он вообще был свидетелем событий 1989 года.
Да, да. Он пишет о своем личном опыте. Цитирую. «Я часами стоял вместе с толпами варшавян, будапештцев, берлинцев, пражан. Их поведение воодушевляло, но при этом было загадочным. Почему эти люди вышли на улицы, хотя это было опасно? Кто первым в Праге вытащил связку ключей, поднял их над головой и тихо зазвенел ими? Почему 300 тысяч пражан повторили этот жест? Благодаря им родился звук, напоминающий звон китайских колокольчиков. Анри Бергсон говорил об иллюзии ретроспективного детерминизма. Легко все объяснить задним числом. Как говорил другой ученый, никто не предсказывал событий 1989 года, но когда они случились, все объяснили причины происшедшего».
Но если говорить обо всех, то Эш, возможно, разбирает какие-то другие версии и исследования других, возможно, коллег своих, историков, которые также писали о 89-м году.
Он упоминает в очерке полдюжины книг. К примеру, он критически оценивает книгу американского историка Стивена Коткина «Негражданское общество». Американец считает, что ГДР лопнула, поскольку была экономическим банкротом. Тимоти Гертон Эш замечает, что это не могло быть причиной, поскольку в мире есть государства-банкроты, государства-должники, которые влачат жалкое существование, но не распадаются. Английский публицист также оспаривает утверждение Стивена Коткина, считающего, что чешские диссиденты и гражданский форум не вдохновили чешских граждан на всеобщую забастовку. Англичанин восклицает: «Получается, всеобщая забастовка возникла из воздуха. А разве 300 тысяч пражан не кричали хором «Власть Гавелу»? Неужто биография Гавела, его личность, не имеет никакого отношения к бархатной революции?»
Но так какие выводы делает сам Тимоти Гертон Эш?
Парадоксальные. Он пишет: «Крах коммунизма в Европе причудливым образом реализовал коммунистические чаяния. В 80-81 году в Польше произошла пролетарская революция, но она была направлена против так называемого рабочего государства. Коммунисты также мечтали о перманентной революции глобального масштаба. В 1989-1991 годах она и впрямь произошла, что и привело к краху коммунизма».
Игорь, а вот в публикации этой в New York Book Review что-то сказано о роли другой сверхдержавы, то есть Соединенных Штатов, в событиях 89-го года?
Да, Тимоти Гертон Эш пишет, что президент Буш-старший с подозрением относился к бородатым диссидентам Восточной Европы, напоминавшим ему вольнодумцев из Гарварда 60-х, и ставил на коммунистов-реформаторов. Буш призывал генерала Ярузельского баллотироваться в президенты Польши, поскольку видел в генерале гаранта стабильности. Вывод Гертона Эша. США вели неправильную политику, и это очень хорошо. США практически бездействовали и потому ничего не испортили. Так, 1989 год стал одним из лучших в истории Европы. «Я не припомню года лучше», — завершает британский публицист Тимоти Гертон Эш в статье, опубликованной в еженедельнике «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Игорь, спасибо. Я напомню, что об этой публикации нам рассказал мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше сегодня вспоминают знаменитого католического священника Ежи Попелюшка, убитого 25 лет назад агентами госбезопасности Коммунистической Польской Народной Республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во времена военного положения на богослужение ксенза Ежи Попелушка собирались тысячи поляков. В его проповедях содержалась однозначная оценка существующего в Польской Народной Республике режима и призывы к верующим не сдаваться, а продолжать борьбу. Церковь всегда становится на сторону слабых, тех, кого преследуют. Сегодня церковь становится также на сторону людей, которых лишили свободы, людей, которых заставляют идти на компромисс с совестью. Церковь стала сегодня на сторону рабочей солидарности, на сторону рабочих, которых часто ставят в один ряд с обыкновенными преступниками. Это архивная запись проповеди ксенза Ежи с 1982 года, когда в Польше еще сохранялось введенное Войцехом Ярузельским военное положение. Именно благодаря таким словам ксенз Попелушка стал в Польше символом мученической смерти за веру и правду. Президент Лех Качинский, который накануне наградил Ежи Попелушка посмертно высшей государственной наградой орденом Белого Орла, считает, что поляки обязаны помнить о таких людях. Мы вообще должны обязательно помнить о тех временах. Это наш долг. Тем более, что некоторые из тех, кто правил тогда, теперь облачаются в овечьи шкуры, хотя невинными овечками тогда вовсе не были. Сказал президент Качинский. В связи с 25-й годовщиной гибели Попелушка в городе Торунь начала работу научная конференция. По всей стране проходят богослужения в память о священнике. Ежи Попелушка был убит охранкой Польской Народной Республики в октябре 1984 года. Его тело выловили в реке Висла. В результате судебного процесса за это преступление к тюремному заключению были приговорены 4 офицера Министерства внутренних дел, которые, однако, быстро вышли из мест лишения свободы. Дело в том, что, несмотря на процесс, который прошел еще во времена Польской Народной Республики, обстоятельства смерти Попелушка до конца не ясны. Многие, например, считают, что ксенз Ежи был убит 25 октября, а не 19, как принято считать. Нужно снова расследовать это дело.
И эту справу бы нужно было выяснить.
Говорит депутат Сейма Антони Менжидла. Есть ли шанс снова начать следствие? Президент Качинский считает, что да. Думаю, что такой шанс, возможно, есть, хотя это, конечно, сложное дело. Между тем, сегодня прокуроры Института национальной памяти Польши представили обвинение бывшему сотруднику Службы безопасности Польской Народной Республики, который в 80-е годы минувшего столетия преследовал Ежи Попелушка, стараясь не допустить того, чтобы ксенз стал капелланом солидарности и других демократических движений. В 1997 году католическая церковь начала процесс причисления ксенза Попелушка к лику святых. По мнению представителей Польской католической церкви, этот процесс может быть завершен в течение ближайших 2-3 месяцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным темам. В минувшие выходные в Саратове стартовала добровольческая экологическая акция «Экодозор». 8 отрядов волонтеров провели общественную экспертизу социально-экологической ситуации в нескольких неблагополучных с точки зрения охраны окружающей среды микрорайонах города. Эти данные будут не только переданы городским властям, но и лягут в основу последующих акций в защиту экологического благополучия города. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Социально-экологическое зонирование самых неблагополучных микрорайонов города – инициатива общественной организации «Партнерство для развития», поддержанная участниками экологической секции 9-го молодежного форума «Мы волонтеры». Возглавила работу экологической секции председатель Ассоциации «Партнерство для развития» Ольга Пицунова.
На секцию пришло очень много ребят, и я им рассказала, что вообще экологическое волонтерство – это не только сажать деревья и убирать мусор, потому что мы можем бесконечно сажать деревья, они будут сохнуть, мы можем бесконечно убирать мусор, а кто-то будет мусорить. В Саратове, с моей точки зрения, есть очень важное направление, которое требует огромного количества волонтеров. Нам нужно выявить, в конце концов, состояние города Саратова, то есть болевые точки.
По словам Ольги Пицуновой, часто власти ссылаются на отсутствие денег для проведения учета зеленых насаждений. А без данных учета нет возможности сделать заключение о бедственном положении в озеленении города. Периодически губернатор, руководство городской администрации в присутствии телекамер высаживают молодые деревца в парках и скверах. Но саженцы гибнут, а новые зеленые зоны существуют лишь в отчетах. Ольга Пицунова считает, что лишь массовое экологическое движение способно что-то изменить в сложившейся ситуации.
Хотим, чтобы они все-таки нас услышали. Я думаю, что если это будут говорить еще и дети, и студенты, они обязаны просто их послушать.
Экологическое воспитание ведется в школе, поэтому со школы и следует начинать волонтерское движение. Вот что говорят участники молодежного форума.
Меня зовут Сацина Алена, я представитель 8 класса школы номер 53, являюсь министром экологии по школе. Мы уже не первый год входим в детское экологическое объединение, также в детский экологический театр. Челинцева Анна, я являюсь членом детского экологического объединения «Набат». Мы ставим различные постановки экологические, мы убираем аллею памяти, находящуюся рядом с нашей школой, также территорию нашего микрорайона.
Макеева Александра, я являюсь представителем экологического кружка «Беспокойные сердца». Мы часто выходим на акции, опрашиваем жителей, что они предлагают для решения экологических проблем. Это наше поколение еще живет в достаточно нормальное время, а в следующее поколение экологические проблемы увеличатся. Надо как-то помогать этому.
Студент аграрного университета Павел Павлычев услышал о форуме волонтеров в ВУЗе и пришел в экологическую секцию.
Сейчас век высоких технологий, а мусор даже раньше не было такого вот загрязнения окружающей среды. Но в частности наш город выглядит не очень чистым. Хотелось бы заинтересовать народ, чтобы они желали жить в чистоте.
Студентку пединститута Анастасию Саранцеву беспокоят экологические проблемы района, в котором она живет.
Я живу в заводском районе. Бытовые отходы, мусорки, свалки, вытаптывание газонов, стоянки несанкционированные. Газонов практически не осталось. Деревья все умирают, засыхают. Жалко.
Задача общественной организации «Партнерство для развития» – содействие формированию гражданского общества. Председатель организации Ольга Пицунова считает, что участие в волонтерском движении – важный этап формирования активной гражданской позиции.
Развитие волонтерства – и это одно из основных направлений в развитии гражданского общества, с моей точки зрения. То есть это вовлечение людей в решение проблем и в участие в принятии решений.
В минувшие выходные 8 добровольческих отрядов провели общественную экологическую экспертизу неблагополучных с точки зрения экологии микрорайонов города. Все собранные волонтерами данные будут обобщены и занесены на карту экологического благополучия города. Станет ли после этого Саратов чище и уютнее, теперь зависит и от последовательности в отстаивании своих убеждений активистов экологического движения. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщила сегодня Генпрокуратура. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил до 20 октября рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Они были задержаны в Улан-Удэ в субботу по подозрению в контрабанде. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Число жертв взрыва в воскресенье возросло до 42. На юге Таиланда в результате взрыва ранены 24 человека, среди раненых трое солдат. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 17 января 2010 года. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю нашим слушателям, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день. Давайте мы расскажем нашим слушателям о том, что интересного и, как всегда, именно нашего эксклюзивного они могут обнаружить на нашем сайте сегодня или в ближайшее время. Пожалуйста.
Добрый день. Я, конечно, как главный редактор сайта, готова рекламировать каждый материал, но все-таки у меня тоже есть предпочтения, и я поделюсь с ними, ими с читателями. Только что в новостях прозвучала информация о том, что журналисты канала «Петербург», «Пятый канал» выступили с открытым письмом к президенту, пытаясь защитить свои позиции и как-то защитить свой канал от тех реформ, которые ему предстоят. Я бы обратила внимание слушателей «Радио Свободы» и читателей сайта на комментарии нашего телевизионного обозревателя Анны Качкаевой, который как раз посвящен этой теме. Речь идет о том, какие реформы задумала национальная медиагруппа и на Петербургском канале, на Пятом канале, и на РЕН-ТВ. И наш обозреватель высказывает резонное опасение, что эти перемены затронут прежде всего самое лучшее, что есть на этих каналах, и в частности на канале РЕН-ТВ. Конечно, мы понимаем, что речь идет о новостной линейке канала РЕН-ТВ, которая сегодня, по сути, является единственной серьезной альтернативой тем новостям, которые идут на других федеральных каналах. Это и сама линейка, где работает безусловная звезда российского телевидения Михаил Осокин, человек, который известен многим еще по тому старому НТВ, и итоговая программа Марьяны Максимовской, которая, безусловно, среди аналитических программ сегодня тоже выделяется своей независимостью, резкостью суждений и критическим настроем к тому, что происходит в России и за ее пределами тоже. Интересно, что это письмо, я говорю о письме журналистов канала «Петербург», или «Пятый канал», как его еще называют, как раз и появилась в качестве отклика на публикацию Анны Качкаевой на нашем сайте. Это была одна из первых публикаций этого письма. И уже на нашем сайте завязалось довольно серьезное обсуждение этого.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, которая рассказала об одной из интересных публикаций, вернее, даже о событии, которое сейчас находится в развитии, о публикациях и интервью, и мнениях наших экспертов, посвященных вот этому делу. Речь идет об открытом письме сотрудников телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» президенту и премьер-министру России, где они просят не допустить, по их мнению, уничтожение петербургского телевещания и увольнение коллектива. А мы продолжаем «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии до 20 октября. Генерал-майор милиции Виктор Сюсюра и исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов были задержаны в Улан-Удэ в субботу. Они обвиняются в контрабанде. Вчера задержанные были доставлены в московский изолятор Лефортово. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Алла Мальцева.
Задержание главы МВД республики Виктора Сюсюры было для местных властей полной неожиданностью. Практически во всех ведомствах, в том числе и в самом министерстве, отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что сами узнали задержание министра из новостных выпусков. Как сообщили сегодня в СКП республики, уголовное дело генерал-майора милиции ведут специалисты Следственного комитета при прокуратуре России. В субботу утром обычным гражданским рейсом в Улан-Удэ из Москвы прибыла группа следователей по особо важным делам. Именно они с оперативниками ФСБ производили арест и следственные действия в отношении министра, а также исполняющего обязанности начальника отдела по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрея Шурупова. Как стало известно агентству «Байкал Медиа Консалтинг», Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов были вызваны на рабочие места, где и произошло их задержание, а также произведены обыски в их рабочих кабинетах. У главы МВД было найдено 45 тысяч рублей, а на рабочем месте Андрея Шурупова 69 тысяч. Деньги задержанным вскоре вернули. По словам источника, на рабочих местах и в квартирах была изъята оргтехника и какие-то документы, которые сразу же факсом были отправлены в Москву. Известно, что Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов подозреваются в контрабанде. По неофициальным данным, речь идет о периоде работы министра, когда он возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте. Однако местные СМИ связывают задержание министра и с делами в республике. В частности, с так называемым нефритовым делом. В Баунтовском районе, где находится крупнейшее в России месторождение нефрита, давно подозревают, что министр лично крышует группу частных компаний, занимающихся добычей и реализацией камня. Значительные объемы продукты нелегально вывозятся в Китай, где нефрит ценится особенно высоко. Между тем, Виктор Сюсюра в ходе задержания отказался от дачи показаний, сославшись на статью Конституции России. Его примеру последовал и Андрей Шурупов. Сейчас оба ждут в следственном изоляторе Лефортово решения суда о мере пресечения на время следствия. Полковник милиции Виктор Сюсюра был назначен на пост главы МВД Бурятии указом президента России Владимира Путина 28 марта 2006 года. До этого назначения с июля 2001 года Виктор Сюсюра возглавлял созданное в Краснодаре Азово-Черноморское УВД на транспорте. Общий стаж работы в милиции более 30 лет. Указом президента России от 11 июня 2008 года министру внутренних дел по республике полковнику Виктору Сюсюре было присвоено звание генерал-майора милиции.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Улан-Удэ Алла Мальцева. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Поток разнообразных обращений к президенту Медведеву не иссякает. И в условиях несколько ограниченной свободы печатного слова обращения эти публикуются в основном на просторах ЖЖ. На прошлой неделе ЖЖ-аккаунт «Союз заключенных», транслирующий в живом журнале материалы с сайта zeki.su, распространял письмо Екатерины Евгеньевны Устиновой, посвященное издевательствам над заключенными в системе исполнения наказаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Редакция сайта предваряет публикацию следующим вступлением.
Нам поступило письмо от родственников заключенных питерских лагерей, содержание которого заставляет чувствовать стыд за российское государство, за все его ветви власти, даже человека далекого от российских реалий. Надеемся, что публикация данного обращения поможет изменить хоть что-то в лучшую сторону.
Автор письма рассказывает об уголовном деле, возбужденном в феврале текущего года в отношении сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Перечисляет все относящиеся к нему эпизоды, а также сообщает о тех, что в уголовное дело не вошли. Вот один из них.
Особенно тяжелая ситуация в колонии Фарносова и К-4, которой руководит майор Прутников А.В. Избиения, пытки, вымогательства носят массовый характер. Если у заключенного находят телефон, наказание одно, его опускают и заталкивают в отряд к опущенным. Средняя плата за прохождение комиссии на УДО – 10 тысяч рублей. Очень яркий пример беспредела – ситуация, сложившаяся с осужденным Евгением Сикачевым в июне 2008 года. Начальник колонии майор Прутников вместе со своими заместителями вымогал у него деньги на ремонт колонии. Сикачев отказался, после чего был помещен в ШИЗО, где был раздет, избит и опущен. После выхода из ШИЗО Сикачев перерезал себе горло, так как не смог смириться с таким унижением. Умер в реанимации. До свободы ему оставалось менее 6 месяцев.
Комментарии читателей этого обращения не отличались оптимизмом. Пользователь Толлик13 ставит упомянутый в письме случай в прямую связь со сложившейся в России политической ситуацией.
С победой «Единой России» на выборах таких фактов будет все больше и больше, но узнавать мы о них будем все меньше и меньше. И действительно, даже если ты там еще не был, готовиться надо ко всякому.
Вопрос о том, что нужно делать, чтобы искоренить в российских тюрьмах подобную практику, в дискуссиях почти не возникал. У Союза заключенных давно есть на него ответ. Он изложен в манифесте организации.
Мы предлагаем ряд законодательных инициатив, способных гуманизировать правоохранительную систему. Считаем необходимым исключить признание из числа допустимых доказательств. Выбивать признание в отделениях милиции станет бессмысленно. Ограничить срок содержания под стражей по преступлениям средней тяжести 2 месяцами, тяжким – 6 месяцами, особо тяжким – 1 годом. Ввести выборы судей всех уровней. Вершители человеческих судеб должны чувствовать свою зависимость от людей. Ввести обязательный адвокатский стаж для судей. Правосудие должно избавиться от обвинительного уклона. Ввести в план преддипломной практики студентов, специализирующихся на уголовном праве, обязательное временное пребывание в действующих СИЗО. Они многое поймут. Отменить статью 282 УК РФ и ее производные, так как эти статьи фактически используются для преследования политической оппозиции в стране.
В американской интеллектуальной благосфере страсти бушуют далеко не всегда. Часто блогеров интересуют вопросы вполне отвлеченные. В коллективном блоге Аббаса Разы «Three Quarks Daily» – «Три кварка каждый день» американский историк философии, писатель и публицист Джастин Смит рассуждает о собаках.
С тех пор, как мы стали людьми, объем понятия «мы» никогда полностью не совпадал с множеством представителей нашего вида. В понятие «мы» всегда входили собаки. Собака и человек эволюционировали вместе, и в каком-то смысле это делает наш вид ближе к «canis lupus familiaris», собака обыкновенная, чем к «pan troglodytes» – обыкновенный шимпанзе. Не в смысле поиска общих предков, а в связи со сравнительно недавней историей наших взаимоотношений. Эта история уже около 15 тысяч лет, и подробности ее еще свежи в памяти обоих видов. Люди занимались интенсивной селекцией собак, но есть подозрение, что собаки делали то же самое по отношению к людям. В результате мы стали походить друг на друга больше и с точки зрения поведенческих особенностей и по способам выражения эмоций, чем на своих ближайших родственников – серого волка в случае собак и шимпанзе в случае людей.
Как здесь не вспомнить трепетную нежность и чувство глубокой благодарности, которое испытывал к своим подопытным собакам знаменитый физиолог Павлов. Павлов воздвиг своим сотрудникам псам памятник и по сей день стоящий на территории Института экспериментальной медицины в Петербурге. Джастин Смит пишет, что покладистость и эмоциональность собак задолго до Павлова оценили члены королевского общества, предпочитавшие изучать на псах особенности системы кровообращения. Собаки имели здесь то преимущество, что по их реакциям всегда можно было понять, что они испытывают в процессе эксперимента. Однако почему человек не чувствует подобной благодарности к другим животным, к тем, которых ежедневно поедает? Чем они хуже собак? Такие вопросы часто поднимают теоретики прав животных. У Джастина Смита заготовлены ответы для них.
Мы с легкостью отличаем собак от животных, которых едим. И отличаем мы их благодаря тому, что они реагируют на окружающий мир так же, как и мы. Сходство выражений человеческого лица и собачьей морды – результат параллельной эволюции, увенчавшейся в последние тысячелетия искусственной селекции. В результате собаки получили доступ к нашему сообществу, первоначально сформированному совместным поеданием мяса, а позднее превратившемуся в моральное сообщество. Как же мы можем их есть, если они – это часть нашего общего «мы»?
Джастин Смит заверяет, что собакоедение, до сих пор распространенное в странах Северо-Восточной Азии, а в доколумбовские времена практиковавшееся и в Центральной Америке, заслуживает отдельного рассмотрения. Что ж, будем следить за интеллектуальной блогерской платформой «Three Quarks Daily».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400, сообщила Генпрокуратура. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Число жертв взрыва в воскресенье возросло до 42. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 17 января 2010 года. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Министр внутренних дел Бурятии провел последнюю перед арестом коллегию.
Комментарии экспертов.
Планы возведения ОХТ-центра будут иметь политические последствия.
Право автора.
Александр Генис рассказывает, как выглядит американский Будда.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственные банки России готовы предоставлять кредиты компаниям под 8-12% годовых, в зависимости от качества заемщика, заявил в конце прошлой недели министр финансов Алексей Кудрин. Получается даже ниже официальной ставки Банка России. Эксперты напоминают, что реальные ставки по кредитам определяются реальной же рыночной стоимостью денег в стране в данный момент, и что значимость для этого рынка официальной ставки будет неуклонно снижаться. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Ровно год назад, в этот же октябрьский понедельник, Центральный банк России провел первый в своей новейшей истории аукцион, на котором предложил коммерческим банкам свои кредиты вообще без какого-либо залога. Это была очередная попытка финансовых властей наполнить банковскую систему короткими деньгами, которых тогда, на фоне расширяющегося кризиса, в ней остро не хватало. Прошел год. Можно ли сегодня говорить о том, что проблема ликвидности в банковской системе России решена? Ликвидности краткосрочной, так как более длинные деньги в стране, по сути, пока не появлялись. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Я думаю, вполне можно сказать, что проблема краткосрочной ликвидности в банковской системе решена. То есть краткосрочной ликвидности банкам хватает. Наверное, даже не только в первой тридцатке, но и, в принципе, всем достаточно. Можно это проследить, например, по стоимости денег на межбанке, которые ниже 10%. На пике это там до 30 с лишним процентов доходило. То есть проблема краткосрочной ликвидности решена.
Но если компаниям в России по-прежнему остро не хватает банковских кредитов, получается, что проблема ликвидности самих банков мало связана с проблемой кредитования. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если бы Центральный банк не влил достаточное количество рублевой массы, то, конечно, сейчас бы банки вообще, наверное, не задумывались даже о кредитовании. Все-таки создание нормальной ситуации на межбанковском рынке и предложение ликвидности – это, что называется, первый шаг к тому, чтобы кредитование заработало. Дальше, безусловно, есть отдельно стоящий вопрос. Это качество заемщиков, наличие более длинных ресурсов, способность банков кредитовать. Вопрос кредитования, он второй вопрос. Он стоит отдельно от вопроса ликвидности. Но, тем не менее, он как бы предполагает, что проблем с ликвидностью не возникает. И именно в этой ситуации банки уже могут думать о более долгосрочных аспектах своей деятельности, то есть о кредитовании.
В качестве альтернативного источника средств для компаний и предприятий финансовые власти России могут предложить им государственные облигации, в частности ОФЗ, облигации федерального займа, в обмен на привилегированные акции компании. В массе своей такие акции гарантируют определенные дивиденды, но не дают права голоса. Если такое решение будет принято, можно ли ожидать значимого эффекта? Рустам Баташев, компания Unicredit Securities.
В принципе, да, если компаниям дадут в обмен на привилегированные акции, что они сделают компании? Они с этим ОФЗ пойдут в банки, заложат и возьмут кредит. Поможет ли это? Ну, в принципе, да, наверное, это будет достаточно ликвидный залог, гарантированный государством. Фактически это гарантии государства. Упадут ли их цены? Да нет, наверное, не упадут, если там доходность будет, допустим, 10%. Наверняка же цена не упадет до такой степени, чтобы доходность была там 20%. То есть это же бумаги с фиксированной доходностью, и их стоимость зависит именно от стоимости денег в системе, а не от того, насколько их много или мало.
Качество заемщиков, то есть платежеспособность компаний, клиентов, банков, не повысится само по себе. Им либо нужны новые деньги на собственное развитие, либо резкий рост спроса на их продукцию. И то, и другое сегодня проблематично. Остается занимать на финансовых рынках через продажу на нем собственных акций в виде первичного их размещения, так называемого IPO, или облигаций. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Теоретически есть вариант выходить с размещением своих акций или облигаций непосредственно на финансовые рынки. Это в какой-то степени то, что сейчас происходит. Мы сейчас видим оживление на облигационном рынке по всему миру и в России в том числе. Что касается сделок по IPO, в России сейчас мы пока не видим таких прецедентов, но в мире компании ряда стран, типа Турции и стран Латинской Америки, они начинают выходить с размещениями своих акций. Тем не менее, наверное, краеугольным вопросом все-таки является решается вопрос о спросе и вопрос о том, смогут ли компании этими деньгами, привлеченными с финансовых рынков, распорядиться эффективно.
Министр финансов Алексей Кудрин говорил о том, что государственные банки в каких-то случаях могут предоставлять компаниям кредиты по ставкам ниже официальной ставки рефинансирования Банка России. На сегодня это 10% годовых. В принципе, такое возможно, но долго ли продлится? Рустам Баташев.
Тут нужно смотреть не на ставку рефинансирования, а на стоимость денег. Потому что ставка рефинансирования, по крайней мере, год назад еще не была стоимостью денег. Но потом, когда все другие источники финансирования исчезли, фактически Центробанк и Минфин стали тем источником денег. И поэтому ставка рефинансирования приобрела некий смысл. Я думаю, что улучшением ситуации на долговых рынках ставка рефинансирования опять станет некой такой формальной величиной. Поэтому смотреть ниже ставки рефинансирования, выше ставки рефинансирования в какой-то там перспективе год, я думаю, уже, наверное, не стоит. Надо говорить о стоимости денег. А стоимость денег – это то, поскольку банки могут занять. Но вот я очень сильно сомневаюсь, что сейчас можно будет занять какие-то долгосрочные деньги, даже в рублях, дешевле, чем по 10% годовых. Поэтому говорить о том, что кредитовать под 8%, наверное, сейчас слишком оптимистично.
И пока Министерство финансов расширяет практику предоставления государственных гарантий в отношении банковских кредитов тем или иным компаниям и предприятиям. Их уже предоставлено почти на 1,5 миллиарда долларов в пересчете.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сенинский. Мы продолжаем программу, и этот ее час завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Индии. В Индии прошли ежегодные торжества, праздник Дивали. Это древняя индуистская традиция, которую соблюдают во всех частях страны. Каждой местности, правда, тут присущи свои особенности. О том, как праздновали в этом году Дивали в городе Бангалор на юге Индии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Дивали, праздник света, отмечают в Индии каждую осень, в октябре или ноябре. Длится он 5 дней, главный из которых в этом году пришелся на 17 октября. Слово «Дивали» или «Диповали» на санскрите означает «череда огней». Легенд, связанных с этим событием, великое множество. Перечисление одних только богов, упоминаемых в них, заняло бы порядочно времени и мало что сказало бы человеку, несведущему в индуизме. Пожалуй, наиболее простое определение «Дивали» – начало Нового года по лунному календарю. В некоторых областях этот день принят за точку отсчета в бухгалтерии. Годовые учетные книги начинают вести с него. Один из символов Дивали – традиционные масляные лампы-плошки, которые зажигают в домах. На улице вешают обычные электрические гирлянды. Праздник отмечают в семьях. Принято дарить подарки, в особенности одежду, и совершать ритуалы. В каждой местности свои. В дни, когда идет Дивали, изготовляют огромное количество сладостей, которыми надо обмениваться с родственниками, коллегами, соседями. Непременный атрибут Дивали – уличные фейерверки. Правда, в городе Бангалоре этот обычай в последнее время не очень-то поощряют. Власти неожиданно обеспокоились, не слишком ли все эти взрывы загрязняют атмосферу. Торговлю хлопушками, петардами, ракетами, бенгальскими огнями стали контролировать, ввели стандарты на качество. Хозяин палатки, торгующий этими изделиями, господин Рамакришна, поделился своими соображениями относительно новых указаний сверху. Я вот что хочу сказать, только не знаю, разрешат ли вам это напечатать. Но все равно скажу, хорошо, что есть такая возможность. Судите сами, вот эти хлопушки, какое от них загрязнение? Крупные промышленные предприятия делают, что хотят. Загрязняют воздух, загрязняют воду, все загрязняют. Но им никто никаких вопросов не задает. 90% загрязнения от них. Я считаю, от нас вреда меньше, чем от больших предприятий, от фабрик. Не согласиться с господином Рамакришной трудно. Как бы ни старались жители Бангалора, в городе, где воздух видно, до того он загазован, их дым погоды не сделает. То же и с шумом. Взрывы петард тонут в гудках машин и мопедов, тарахтении инструментов, свистках постовых регулировщиков. Однако местные защитники окружающей среды считают, что мелочей в экологии не бывает и ратуют за отмену фейерверков. Другая опасность, связанная с пиротехническими эффектами – несчастные случаи, в особенности среди детей. Редактор бангалорского издания газеты «The New Indian Express» дала в предпраздничном выпуске материал о том, как важно соблюдать меры предосторожности, озаглавив его «Темная сторона света» и сопроводив фотографии масляных ламп на темном фоне. Наутро она получила от начальника нагоней. В его записке говорилось: «Если ты ненавидишь индуизм, это еще не повод пугать народ траурными заметками». В южной части Индии праздник Дивали не столь популярен, как на севере. В этом году в штате Карнатока, столицей которого является Бангалор, есть дополнительные причины отмечать его с меньшим размахом. Во-первых, виноваты глобальные финансовые затруднения. Кризис на Западе, докатившись до Индии, ударил прежде всего по информационным технологиям, а эта отрасль сильно развита в Бангалоре. Кроме того, за пару недель до праздника в северной части штата произошло наводнение. Сезон муссонных ливней, обычно заканчивающийся в сентябре, вернулся не вовремя. В результате земли и жилища многих фермеров затопило. Правительство штата собирается ввести новую статью налога для тех, чей доход превышает определенный порог. Средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения. Помимо этого, жители города самостоятельно организуют сборы пожертвований. Многие в знак соболезнования решили на этот раз умерить пыл и праздновать Дивали поскромнее. Господин Рамакришна относится к ситуации философски. Дивали мы празднуем, только не так широко, как обычно. Это из-за несчастья, которое случилось на севере Карнатаки, из-за наводнения. В этом году процентов на 60-70 празднуем, урезали расходы. У меня выручка упала процентов на 20-30. Что ж, будем молиться, чтобы все пришло в норму, вернулось к нормальной жизни. Накануне основного дня Дивали, отчитанная за темные настроение редакторша выбирала фотографии для своего раздела особенно тщательно. Среди имеющихся под рукой ничего достаточно жизнеутверждающего не нашлось. Один из фотографов был срочно отправлен на улицу, где торгуют цветами и фонариками, с наказом без чего-нибудь феерического не возвращаться. Он примчался обратно в редакцию с дюжиной снимков, из которых больше всего понравился такой. Девочка на руках у старика размахивает огромной блестящей хлопушкой. «Вообще-то это не ее», — объяснил фотограф. «Это я хозяина лавки попросил, чтобы он ей дал подержать на минутку». Анна Асланян для Радио Свобода, Бангалор, Индия.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, как оппозиционные движения и правозащитники одновременно готовятся к очередной акции в Москве, намеченной ими на 31 октября. Мы, конечно же, вернемся к стартовавшей на Украине президентской кампании. Вы услышите мнение разных экспертов. И подробно, наконец, поговорим о ситуации на 5-м телеканале Петербурга и об открытом письме журналистов этого телеканала к президенту и премьер-министру России. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных участках.
В прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Книга стала частью проводимой Amnesty International кампании за достойное обращение.
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».